Недавно появилась еще одна разновидность барометров – прямые и высокие. Я никогда не могу разобрать, где у них голова и где хвост. Одна сторона у них для 10 часов утра вчерашнего дня, а другая для 10 часов утра сегодняшнего. Но разве всегда есть возможность попасть туда, где он выставлен, в такую рань? Он поднимается и падает, как при дождливой, так и при ясной погоде, от усиления и ослабления ветра. И на одном конце написано «Восток», а на другом «Запад». Но при чем тут Восток, я совершенно не понимаю. И если его постукать, то он все равно ничего вам не скажет. И надо вносить поправку в его показания, соответственно, высоте над уровнем моря и температуре по Фаренгейту. И даже после этого я все равно понятия не имею, что следует ожидать. Но кому нужны предсказания погоды? То, что она портится, уже само по себе достаточно скверно. Зачем же еще отравлять себе жизнь, узнавая об этом заранее? Если мы кого и признаем в качестве пророка, то это какого-нибудь старикашку, который в особенно пасмурное утро, когда нам особенно хочется, чтобы был ясный день, окидывает горизонт особенно проницательным взором и говорит: «О нет, сэр, ручаюсь, что тучи разойдутся, погода разгуляется, сэр». «Ну, он-то уж в этом знает толк», говорим мы, желая ему всяких благ и выезжая за город. Удивительное чутье у этих стариков. И мы чувствуем к нему признательность, которую вовсе не уменьшает то обстоятельство, что погода не разгуливается и что дождь льет весь день без передышки. «Ничего не поделаешь», — думаем мы. «В конце концов, это от него не зависит». Напротив, у нас остается лишь горечь и мстительное чувство по отношению к тому, кто предрекает непогоду. «Как вы думаете, прояснится?» — приветливо кричим мы, поравнявшись с ним. «Едва ли, сэр. Видать, по всему дождь зарядил до вечера», — отвечает он, покачивая головой. «Старый болван!» — бормочем мы. «Что он в этом смыслит?» И если его предсказание оправдывается, мы возвращаемся с еще большим негодованием и с каким-то смутным ощущением, что он так или иначе причастен к этому грязному делу. Утро нашего отъезда было теплым и солнечным, и нас трудно было обескуражить леденящими кровь пророчествами Джорджа вроде «барометр падает», «область пониженного давления распространяется на южную часть Европы» и так далее. Поэтому, убедившись, что он не способен привести нас в отчаяние и только попусту теряет время, Джордж стянул папироску, которую я заботливо свернул для себя, и вышел. А мы с Гаррисом, покончив с тем немногим, что еще оставалось на столе, вынесли наши пожитки на крыльцо и стали ждать кэб. Когда мы сложили все в кучу, то оказалось, что у нас багаж довольно внушительный. Тут был большой кожаный саквояж, маленький саквояж, две корзины, большой тюк с пледами, 4-5 пальто и дождевых плащей, зонтики, дыня в отдельном мешке. Она была слишком громоздкой, чтобы можно было куда-нибудь ее запихать. Пакет с 2 фунтами винограда, японский бумажный зонтик и сковородка, которая из-за длинной ручки никуда не влезала, а потому, завернутая в плотную бумагу, лежала отдельно. Вещей набралось так много, что нам с Гаррисом стало как-то неловко, хотя и непонятно почему. Свободный кэп все еще не появлялся, но зато появились уличные мальчишки. Заинтересованные зрелищем, они стали собираться вокруг нас. Первым, конечно, прибежал мальчик от Бикса. Бикс – это наш зеленщик. У него особый талант выискивать себе посыльных среди самых отпетых и беспринципных сорванцов из всех, каких когда-либо порождала цивилизация. Если по соседству происходит некое из ряда вон выходящее озорство, мы не сомневаемся, что это дело рук последнего по счету биксового приобретения. Мне рассказывали, что когда на Грейт Карам-стрит случилось убийство, то на нашей улице сразу догадались, что здесь не обошлось без тогдашнего мальчика от Бикса. И если бы при строжайшем перекрестном допросе, который устроил номер 19, когда мальчишка явился за заказом на следующий после убийства день, в допросе принял участие и номер 21, оказавшийся в этот момент на крыльце, мальчик от Бикса не смог доказать свое бесспорное алиби, то ему пришлось бы худо. В то время я еще не был знаком с мальчиками от Бикса, но с тех пор я достаточно нагляделся на них, чтобы не придавать большого значения этому алиби. Мальчик от Бикса, как я уже сказал, вынырнул из-за угла. Он, очевидно, очень торопился в тот момент, когда его взором представилось вышеописанное зрелище. Но, заметив Гарриса и меня, и Монморанси, и поклажу, он сбавил ход и вытаращил на нас глаза. Мы с Гаррисом посмотрели на него сурово. Это могло бы задеть более чуткую натуру, но мальчики от Бикса, как правило, не слишком щепетильны. Он встал на мертвый якорь в трех шагах от нашего крыльца, прислонился к ограде, выбрал подходящую травинку и, жуя ее, впился в нас глазами. Он, без сомнения, решил досмотреть все до конца.